Лялин Валерий Николаевич. Рассказ. Бесогон из Ольховки. Зима в этом году в Закарпатской Руси стояла необыкновенно суровая. По утрам, когда заиндевевшие ветви деревьев искрились и сверкали на солнце, столбик термометра зашкаливал за -20. Горы, лес, ущелья — все завалило снегом, а крестьянские хаты в Ольховке как будто наполовину осели в сугробы, накрывшись большими снежными гуцульскими попахами. Да над каждой хатой в морозном безветрии поднимался синий печной дымок. И над всей этой застывшей зимней красотой на Малой горе возвышался православный храм Божий, трудами и грошами предков поселян, возведенный из камня на века. Около храма в больших деревянных решетчатых клетях была устроена звонница двумя чудовищной величины, покрытые позеленевшей патиной колоколами и дюжиной мал-меньшей подголосками. Колокола были украшены орнаментом, барельефами святых и славянской надписью, гласившей, что колокола были отлиты в Австрии во славу Пресвятой Троицы. Мы с приятелем Юрием Юрьевичем, коренным гуцулом, ехали в Ольховку по делам на его вездеходной Ниве по горной дороге, стуча одетыми на колеса цепями. С нами ехала приятельница Юрия Юрьевича, молодая красивая вдова Магда, которая везла своего бесноватого сына, мальчишку, лет 9, на которого не было никакой управы. У Магды в Ольховке был родственник, которого она называла по-гуцульски Вуйко, что означало, что он ей дядя. И этот Вуйко был иеромонахом и целых 45 лет служил священником в этой самой Ольховской церкви. Когда мы вышли из машины, щурясь от яркого горного солнца, звонарь раскачивал колесо, прикрепленное к железной балке, на которой висели колокола. Здесь раскачивают сами колокола, а не железный язык, как у нас в России. Вскоре тяжелый медный гул валом прокатился по земле и, отразившись от гор, эхом прошелся по ущелью. По тропинкам в снежных сугробах ко храму потянулись прихожане в овчинных шубах и валенках. День был воскресный, и народ спешил отстоять и пропеть божественную литургию. Здесь, в храме, специального хора не было, как, впрочем, и по всему Закарпатью, и народ пел всю службу от начала и до конца, как в древние первохристианские времена, и это на приходах. Но в закарпатских монастырях строго придерживаются клиросного пения. Надо сказать, что зимой здесь храмы не отапливаются, и прихожане в своих овчинных шубах и валенках на холод не жалуются. Но я, когда из теплой машины вошел в храм в своем легком пальтишке, то холод пронизал меня буквально до костей. Народ пел, и пар клубами, вырываясь из глоток, поднимался к потолку. Царские врата были открыты, и было видно, как священнодействовал иеромонах. Он был стар, такой сухой, здоровой старостью, быстр и точен в движениях, и легок на ногу. В отличие от закутанных в шубы прихожан, батюшка был одет очень легко. Судя по развивающемуся при быстрых движениях облачению, мягко шагая с кадилом вокруг престола, стопами обутыми в резиновые галоши. Меня от холода стала колотить дрожь, и я сказал Юрию Юрьевичу, что замерзаю и пойду сяду в машину. В машине я включил отопление и немного согрелся, раздумывая о батюшке, который слыл по всему Закарпатью как очень решительный и удачливый экзорцист, или по-русски бесогон. Заклинание и изгнание нечистой силы из бесноватых – дело трудное и небезопасное для здоровья и даже самой жизни. Я знал несколько таких воителей с нечистью, но все они как-то ослабевали телесно, теряли силы, заболевали и умирали преждевременно при половении дней своих. Только один дожил до старческого возраста, но это уже был не человек, а руина. Они все говорили, что на отчитку во время чина бесоизгнания уходит много энергии, и после этого действа они чувствовали каждый раз упадок сил, как после тяжелой болезни. Но отец Мефодий, как я потом узнал, на это не жаловался, потому что крепкой верой, праведной жизнью и особенно смирением он как бронежилетом был надежно защищен от смертоносных стрел врага рода человеческого, дьявола. Между прочим, бронежилет особого свойства у него был. Когда-то еще в одни его первых лет иеромонашества, пожалованной ему в Киево-Печерской лавре, ветхим святым схимником отцом Пахомием, который также благословил его и черной бархатной скуфьей, сняв ее с собственной головы. Старец Пахомий своим проницательным и прозорливым глазом углядел в молодом, смиренном иеромонахе великого воителя с гибельным бесовским племенем. И скуфья, и жилет имели сокровенную тайну, видимую только нечистыми духами, ведьмами, колдунами и прочей болотной нежитью. И эта тайна заключалась в том, что в жилет и скуфью были вшиты множество кусочков святых мощей от Киево-Печерских угодников, почивающих в богозданных пещерах Киево-Печерской лавры, которым, как гласит Киево-Печерский патерик, была дана Божья благодать наступать и поражать невидимую силу вражию. Я угрелся в машине и даже стал засыпать. Как дверца открылась, я очнулся от дремоты. Передо мной стоял Юрий Юрьевич, Магда с мальчишкой, и сзади отец Мефодий, без пальто, в легкой темной рясе. Я вылез из машины, и по узкой снежной тропинке отец Мефодий повел нас к своей келье на обед. Спустившись по косогору вниз, к ветхой покосившейся избушке с маленькими окнами под почерневшей соломенной крышей, обили о порог ноги от снега и вошли в сени, где висели сухие березовые веники и стояли какие-то катки. В полутемной прихожей я наткнулся на какой-то набитый сеном, стоящий на козлах, узкий длинный ящик, а может быть, гроб. В единственной комнате тоже было темновато, лишь от топящейся плиты По стенам играли блики пламени, да перед образами в углу теплилась лампада. Избушка была настолько старая, закопченная и ветхая, что потолок прогнулся этаким животом вниз, и средняя потолочная балка была подперта корявым извилистым древом с рогулькой на конце, стоящим посреди кельи. Кроме обеденного стола, у окна в келье еще был одежный шкаф, большой сундук, окованный полосками железа, да деревянная кровать с большими подушками и ватным, пестрым, лоскутным одеялом. Все это дополнялось несколькими темными засаленными табуретками. На одной из них сидела странная старуха. Как поглядеть, так сущая ведьма. Ей, наверное, было лет 80 с лишним. Она ворочила в топке кочергой. Ее профиль напоминал щипцы, так как крючковатый нос почти сходился с острым подбородком. Из-под черного платка выбивались лохмы седых волос. Как я потом узнал, она курила трубку с лютой махоркой и охотно прикладывалась к бутылке с синим денатуратом. Она встала и хриплым голосом доложила батюшке, что обед готов. Тут я увидел, что у нее одна нога, вместо другой была приделана деревяшка. И звали старуху Карла. Как потом рассказал батюшка, она действительно была настоящая закарпатская босаркань. Так здесь называют ведьм, но уже в отставке. Батюшка однажды спас ее и вырвал из рук разъяренных поселян, которые тащили старую коргу, чтобы утопить в Боржаве за ее пакостные ведьмовские проделки. Селяне избушку ее сожгли, и батюшка по доброте своей взял ее к себе, чтобы она вела хозяйство и готовила ему обед. Старуха была наглой особой и сразу захватила батюшкину кровать с засаленным лоскутным одеялом. И бедному кроткому отцу Мефодию пришлось устроиться в прихожей и ночевать в ящике с сеном, покрываясь ветхой рясой. О, великое смирение было у этого монаха! Поэтому и бесы не могли его никак уязвить. Старуха, стуча деревянной ногой, быстро накрыла стол и поставила приготовленные ястия. Батюшка прочитал молитву, благословил трапезу, и мы сели за стол. Вначале старая подала настоящий венгерский рыбный паприкаш, горячий и жгучий, как адское пекло. Чтобы есть этот суп, надо было иметь железный желудок. В нем было столько перца, что мы все, открыв рот, дышали, как собаки на жаре. А батюшка ел, не поперхнувшись, и только слезы катились у него из глаз. Затем была подана жареная капуста с бобами и рисовая каша с грибами. Поскольку в месяцословии было разрешение в этот день на вино, мы выпили по стаканчику местного рислинга, страшно кислого, вырви глаз. Затем пили чай. Батюшка вкушал один раз в день, но основательно. Не успели мы закончить трапезу, как в окно постучали. И в избушку зашла приятная пара леток по 45 с просьбой и за советом. Оба были вдовы, имели взрослых детей, которые уже переженились, и поэтому эта пара считалась между собой как сват и сватья. И вот им тоже пришла фантазия обвенчаться вторым браком. Батюшка усадил их на лавку и полез в сундук, откуда достал старинную, пудовую в кожаном переплете книгу, кормчую, и зачитал им следующее. «Сват и сватья имеют родство не по крови, а по присвоению ко браку их чад. И соборные отцы их брак не разрешают и не запрещают, а полагаются на их собственную совесть. А если сойдутся браки, то непорочен сей брак, но эпитимия им будет такая — не вкушать мяс один год». Пара поклонилась батюшке, поблагодарила его и, довольная, вышла вон. Магда стала жаловаться на своего сынка, что буен, хулиганит и нет на него управы, и просила Вуйко, чтобы выгнал из мальчишки беса. Батюшка призвал мальчика, огладил его по голове и, зажав коленями, пристально посмотрел ему в глаза. Мальчик был спокоен и улыбался. Был он также спрошен, ходит ли на исповедь и приемлет ли святое причастие. Мальчик ответил утвердительно. «Нет в нем беса», — сказал батюшка. «Мальчик живой, бойкий, перерастет и будет хорошим человеком и добрым христианином». Я спросил батюшку, есть ли на самом деле бесы, или это такое фантастическое представление. «Ты, милый, читай Ветхий Новый Завет и узнаешь, что издревле они допекали и губили род людской. Ты же не видишь и не чувствуешь радиоволны, а ведь они и пронизывают нас и реально существуют, не так ли? Вот и бесы в поднебесном пространстве так и кишат. Их там легионы, они везде, и даже здесь, в моей келье. Вот, смотри. Эй, дьявол, сними мне галоши!» Батюшка вытянул ноги, и вот внезапно галоши слетели с ног, покрутились в воздухе и снова оделись батюшки на ноги. Магда ахнула, и мы были поражены происшедшим. Старец улыбнулся и крестным знаменем осенил келью. «Снимай опять!» — прокричал он. Но на этот раз галоши остались на ногах. «Его больше нет здесь, после того, как я ожег проклятого крестным знаменем». «Батюшка, да как это научились управляться с ними? Как дошли до этого?» «Милый, это было давно, в первый год моего иеромонашества. Я тогда жил в монастыре около селения Иза. Монастырь был бедный, прибедный. И вот мы с моим духовным отцом, игуменом Памбой, берем ящики с плотницкими инструментами и идем на заработки по селам для монастыря. Так делала и вся братья. Раз работали мы целый день в селении задние, устали, поели, чем Бог послал, и легли в траву под дерево отдыхать. А тут приходят селяне и просят идти до хаты, где буйствует и громит все бесноватая женщина. Отец Памба и говорит мне: «Матфеюшка, пойди, голубчик, изгони беса из этой несчастной, а то я очень устал». «Да как я пойду, честный отче, если я не приставлен к этому делу, да и не знаю, с чего начать? Вот слушай сюда, чадо. Она, конечно, околдована, и без этого беснования не бывает. Прежде всего попробуй ее принудить к исповеди. После этого произведи тщательный осмотр дома, не пропуская ни одного уголка. Следует также поискать, не спрятаны ли в кроватях, мягкой мебели или под порогом какие-либо орудия колдования. Как-то кости животных, пучки волос и перьев, сушеная жаба, убитая змея. Если найдешь, то брось все это в огонь. Если не найдешь, то переведи бесноватую в другое помещение. Теперь удача будет зависеть от силы твоей веры во Святую Троицу, в Господа нашего Иисуса Христа. После дай бесноватой в руки горящую свечу, а присутствующие родственники и соседи пусть громко за нее молятся. После этого читай литию, окропляй бесноватую святой водой и клади ей на шею епитрахиль. Вот тебе мой требник, там есть лития, и отдельно на бумажке написана молитва на беса изгнания. Я тебе ее прочитаю, а ты слушай и старайся также прочитать ее, как и я. Я изгоняю из тебя бесов, имя Рек, больной, но возрожденный через святой источник крещения именем Бога Живаго, именем Бога Правого, именем Бога Святаго, именем Бога, искупившего тебя своей драгоценной кровью, чтобы ты стала очищенной от бесов, да удалятся от тебя всякое зло дьявольского обмана и всякий нечистый дух, заклинаемый тем, который приидет судить живых и мертвых. Аминь. Помолимся. Тут, внезапно прерывая батюшку, старая Карла издала оглушительный вопль и, не переставая вопить и кашлять, пулей выскочила из кельи на улицу и, взмахивая руками, начала скакать на деревяшки кругом избы, а потом ловко забралась по косогору и исчезла из виду. «Вот, допек Карлу», — сказал батюшка, — «теперь неделю буду сидеть без обеда». Ну, ладно. Далее отец Памба читает молитву. «Бог милосердия, допускающий по милости щедрот своих претерпеть порчу тем, кого ты любишь, кого ты в любви принимаешь для исправления, наказуешь, тебя призываем мы, чтобы ты своему слуге, страдающий беснованием, оказал свою милость, и чтобы ты то, что ради слабости земной гибнет, что осквернено дьявольским наваждением, воссоединил в единстве тела Церкви. Смилуйся, Господи, над нашими воздыханиями, смилуйся над слезами этой больной, полной веры в Твое милосердие. Допусти ее к таинству примирения с Тобой через Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь. Проклятый дьявол! Признай свой приговор, воздай честь Богу правому и живому, воздай честь Господу Иисусу Христу и отойди от этой рабы Божией со своими кознями, от слуги Бога, искупленной Господом нашим Иисусом Христом Его драгоценной кровью. Отец Памба остановился, подумал и затем продолжал. Это повторить 2-3 раза. Под конец больную причастишь запасными дарами. прочитаешь ей из Евангелия страсти Господни. Напиши на бумажке также слова из Евангелия от Иоанна. Вначале бе слово, и слово плоть бысть, и надень на шею женщины, и ожидай от Бога благодати и выздоровления. Ну, кракуй, чадо, иди до бесноватой, и отныне это будет тебе послушанием. И я пошел за послушание, и так стал бесогоном. «А откуда они выходят, батюшка Мефодий?» — спросил я. «Они выходят с криком через рот, но больше с великой вонью через эфедрон. А вы их видели воочию?» «Видел. Вот на прошлой неделе кончилась служба, все вышли из храма, и я уже совсем собрался запереть двери. Как откуда ни возьмись, в храм бежала поджарая черная свинья. Я ее гонять не выходит. Носится по храму молча, только скалится, да красными глазами на меня косится. Я взял крапила, и ну ее крапить святой водой. Завизжала, захрюкала ужасно, как будто ее кипятком ошпарили, но не уходит. Я взял тогда с престола крест с мощами. С этим крестом пошел на нее. Тут она просто заревела, и из пасти пошла кровавая пена. И выскочила она из храма, оставив после себя зловонный смрад. Я вышел смотреть, куда она побежала, но ее нигде уже не было. Да и следов на снегу я не увидел. А когда вернулся в храм, то увидел на полу черные прожженные пятна. Это были следы от пены, капавшей с рыла. Потом спрашивал селян, есть ли у кого черная свинья, но таковой ни у кого не было. Вот вам и бес. А кто же еще, как не он? Пришлось освещать весь храм. Батюшка, а где бес сидит в человеке? Может быть, в душе? Бес может сидеть в человеке где угодно, но больше в голове. А вот к душе подобраться он не может, потому что в душу может войти только тот, кто ее создал. И сказал Бог сатане: «Отдаю всего тебе человека, Иова, только душу его не трогай». И сказал Господь сатане: «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». Книга Иова 2.6. И поэтому всегда есть надежда на исцеление бесноватого. Ну, а если исцеление все же не получается, что тогда делать? Сам Господь дал ответ на твой вопрос. Вот слушай. Тогда ученики спросили Иисуса, почему мы не могли изгнать его. Иисус же сказал им: «По неверию вашему». И действительно, вера экзорциста, или по-русски бесогона, здесь имеет решающее значение. Или еще может быть так, что Бог попускает бесноватого больного еще пострадать для его же последующего духовного просветления или совершенствования. Батюшка, а все же, какие есть главные средства врачевания больных бесноватых? Можете записать их 7. Перечислю по порядку. Пост и молитва, паломничество ко святым местам, полная генеральная исповедь при грешении, начиная с 7 лет, молитвенное делание с многократным осенением себя крестным знаменем и набожными размышлениями, праведные обеты, бесоизгнание, и все это венчает принятие святого тела и крови Христовой. И потом чаще причащайтесь. Бес не может пребывать в человеке совместно со святым и пречистым телом и кровью Христовыми. Наконец мы, получив благословение, распрощались с батюшкой и вышли вон. Недалеко от батюшкиной кельи я увидел прекрасной постройки обширный дом с большими светлыми окнами и верандой. Я спросил Магду, чей такой красивый дом? Это батюшкин дом. Как батюшкин? Да, это благодарные прихожане уже 10 лет назад построили и обставили этот дом для своего любимого пастыря. Там есть полный комфорт, но батюшка предпочитает жить в своей ветхой келье и спать в гробу, а в дом пускает приезжих к нему издалека, богомольцев. Вот, пожалуй, и все о Бесогоне из Ольховки. Это было в 1984 году. Не знаю, жив ли он, может быть, еще жив праведный Божий отец Мефодий.